Глава 20.
«Монеты только американские?» — спросил клерк.
«Именно так», — подтвердил Трой.
«Какого-нибудь определенного достоинства?» «Не обязательно, но не позже 1859 года выпуска. Что у вас есть?»
Молодой человек отступил назад и поднял брови.
«Если вы минутку подождете, я попрошу подойти сюда мистера Дегру. Он большой специалист по ранним американским монетам». Клерк поспешно ушел, а Трой оглядел помещение. В детстве он не собирал коллекций, ни марок, ни монет, вообще ничего. Но понимал привлекательность такого рода хобби. Очень заманчиво выглядели разноцветные банкноты со всего света, монеты самых неожиданных размеров и форм. Когда вошел владелец, Трой как раз рассматривал под стеклом римский динарий.
«Чем могу служить, сэр? Интересуетесь американскими монетами?»
«Совершенно верно. Причем не позже 1859-го».
«Прекрасно. Но не будет ли нескромно с моей стороны поинтересоваться, зачем именно? Это могло бы помочь мне отобрать для вас именно то, что вам нужно».
«Особых причин нет. Меня просто интересует этот период».
«Поймите меня правильно, сэр. Я хочу наилучшим образом удовлетворить ваши требования. Не хотели бы вы мне что-нибудь сообщить?»
«Что, например?»
«Например, зачем? Я занимаюсь монетами, сэр, и я знаю о них все. Но здесь кроется что-то, чего я не знаю и что хотел бы узнать от вас. Вы мне, я вам. Рука, как говорится, руку моет. Я с вас возьму самую честную цену, а вы мне расскажете, что особенного в этом периоде. Понимаете, дело в том, что пару месяцев тому назад один джентльмен совершил у меня точно такую же покупку».
«Высокий, с острым носом, сидеющие волосы».
«Именно он».
«Вот он мне и сказал, чтобы я покупал такие монеты. Почему, не знаю. Я скажу ему, что вы интересовались».
«Так вы его знаете? Знаете, кто это?»
«На самом деле нет. Мы случайно встретились однажды. Теперь, если не возражаете, займемся монетами».
Нумизмат вздохнул. Тайна осталась тайной, по крайней мере, на время.
«Ладно, буду надеяться, что вы его спросите».
Он поставил на прилавок выстеленный бархатом поднос.
«Вы скажите ему, что я получил новую партию монет, которая может его заинтересовать. Вот, смотрите, отличная золотая двадцатка».
«Беру. Какие у вас еще номиналы?»
«Золотые здесь, $10, 5 и 3. Золотых монет по $2.5 сейчас, к сожалению, нет. Но вот золотой доллар, будто только что из-под пресса».
Трой взял тонкую, не больше ногтя монетку. «И эту возьму. А монеты меньшего достоинства есть?»
«Вот они. Самые интересные. $0.5, четвертак, 1 цент и 3-центовик».
«А никели?»
«Конечно нет, сэр. Вы извольте шутить. Ведь мы же знаем, что в это время не было монет по 5 центов. Были полудаймы. И даймы, естественно».
«Дайм. 10 центов».
«Вот эта красотка вышла сразу после революции. Она называлась Дисма. Среднеанглийский вариант старофранцузского Дисме, от латинского Децима. 1/10. Потом превратилась в дайм».
Трой упаковал покупки в дипломат, посмотрел на часы и поспешил на улицу. За 20 минут он должен добраться до конюшни на урок верховой езды. У полковника в этом смысле преимущество, он служил в кавалерии. Трое уроки не нравились, от последнего еще не отошли ноющие мышцы, но выбора не было. Либо ходи пешком, либо научись обращаться с лошадью. Помощь адмирала была очень к месту. Их списки необходимых предметов во многом совпали, но адмирал предусмотрел и вещи, о которых Трой не подумал. Например, антибиотики, которые, как оказалось, существуют только около 40 лет. Эти запаянные металлические ампулы могут в один прекрасный день спасти его жизнь. Таблетки галазона. В середине 19 века об очистке воды не слыхали. Чума и холера были постоянной угрозой. Руки у него до сих пор болели от всех предохранительных прививок, которые ему засадили под кожу. Пришлось также срочно смотаться к дантисту для замены золотых коронок фарфоровыми. После верховой езды Трой немедленно направился на Массачусетс-авеню. Адмирал его ждал. Он подтолкнул по столу пистолет с длинным стволом из вороненой стали.
«Кольт, сделанный в 1857-м. Точная машина, хотя и бокового боя. Заряжается медленнее, чем с патронами центрального боя, которые появились лишь в 60-х, но стреляет не хуже. Пистолет исполнен как точная копия настоящего, но ствол, камера и все остальные части механизма выполнены из современных марок стали. К нему 1000 патронов, и можно сделать еще столько же. У нас в цоколе есть небольшой тир. Спустись туда и постреляй. Привыкни к оружию. От этого может зависеть твоя жизнь».
За 2 недели подготовительная работа была закончена. Договор на аренду квартиры отменен, личные вещи сданы на хранение. Он был уверен, что никогда их не увидит, но не мог просто вот так взять и выбросить. Адмирал это понимал и обещал оплатить стоимость хранения. Никто из них не сказал, на какой срок. Приготовления закончились, списки выполнены, все готово. В сырую дождливую ночь они вышли из здания на Массачусетс-авеню. Адмирал сидел за баранкой большого белого кадиллака. Автомобиль дымил, как паровоз. Свернув на окружную, адмирал взглянул на безмолвного Троя.
«Список хорошо проверил.
Не меньше 30 раз. Одежда в чемодане на заднем сиденье, снаряжение, которое мы собрали вместе в сидельных сумках. Осталось добавить к ним лошадь.
Кольты, деньги.
На дне сумок. Все как задумано».
«Надеюсь. Будем считать, что ты подготовился ко всему. Но ты знаешь, что если у тебя найдут револьвер, тебя тут же вздернут».
«Знаю, но у меня мало шансов раздобыть его по прибытии. Черные, то есть ниггеры, на Старом Юге близко не подходили к подобным штукам».
«Вот это-то меня серьезно беспокоит».
«Не стоит беспокоиться. Шансы у меня те же, что были бы у белого.
В конце концов, у меня есть защитная окраска». «Не шутил бы ты на эту тему. Или ладно, шути. Черт побери, хотел бы я отправиться вместо тебя. Как я тебе завидую. Моя работа становится день ото дня скучнее».
«Она важна, сэр, и вы можете сделать ее лучше других».
«Знаю. Но то бы это я, а не ты, учился верховой езде. Нам сюда».
«Правильно, сэр. Ищите маленькую дорогу». Была 11:30. Они решили заранее принять все меры предосторожности для предотвращения расследования по поводу исчезновения Троя. В эту ночь никто из работников лаборатории или служащих охраны не дежурил, так что их можно было не учитывать. Их прибытие было рассчитано перед сменой часовых в полночь. Проезд будет зарегистрирован в компьютере охраны, однако отсутствие регистрации выхода Троя будет замечено не сразу, поскольку оно попадет в данные следующего дня. В любом случае, в здании его следов не останется. Адмирал покажет, что они уехали вместе, и неувязку спишут на сбой компьютера. За входной дверью их ждал Боб Клейман. Трой представил его адмиралу.
Клейман сказал: «Я много о вас слышал, адмирал Колон».
«Я вас, доктор Клейман. Мне не терпится увидеть вашу машину. Я бы хотел поздравить вас с поистине чудесным достижением».
«Оставьте ваши поздравления для доктора Делькур, для Роксаны. Это от ее формул завертелась вся эта механика. Она нас ждет в 9-й. Вот сюда, джентльмены. Помогите мне внести сумки».
Охранник тщательно проверил их пропуска и открыл им дверь. Едва дверь за ними закрылась, Трой показал на душевую.
«Я переоденусь».
Он хотел остаться один не из-за стеснительности. Годы казарменной жизни ее притупили. Просто ему надо было побыть несколько минут наедине с собой. До этой минуты все время шло обсуждение и планирование, но теперь настал момент истины. Трой не боялся. Со страхом он был так хорошо знаком, что распознал бы любую его разновидность. Нет, им владело другое чувство. Это слегка походило на ночной прыжок с парашютом. Шаг во тьму. Он медленно разделся догола, складывая вещи в одну сторону. Предмет за предметом он надел новую одежду. Хлопковая исподняя до лодыжек, грубые штаны, хлопковая рубашка и бесформенная куртка, разорванная на плече и зашитая. Заплаты на локтях другого цвета. Стаченные вручную высокие ботинки с грубыми подошвами на гвоздях, хорошо стоптанные и пыльные. Комплект завершился старой, широкополой соломенной шляпой с обвисшими краями. Трой сложил в форму, но прежде чем спрятать ее в чемодан, выгрузил все из карманов на стеклянную полочку над умывальником. Ключи, монетки, перочинный нож, платок, значки, ручка и карандаш, бумажник с какими-то деньгами, удостоверение, членская карточка клуба, фотографии. Все это останется. Он взял фотографию Лили на фоне Диснейленда. Лили радостно смеялась. Она всегда радовалась жизни и всегда, кроме последних страшных месяцев, заражала своей радостью других. Трой положил фотографию в бумажник, бросил всю кучу в чемодан поверх мундира и стал закрывать крышку. Остановился. Открыл снова и достал ее портрет. От 20-го столетия ему не нужно ничего. Совсем. Фотографию положить с пистолетом и патронами. Если уж их найдут, маленький, с обтрепанными краями портретик чернокожей девушки с белыми зубами, не вызовет подозрений. Он захлопнул крышку и застегнул замки. Похлопав по карману куртки, Трой ощутил пухлый бумажник со всеми своими документами, большой складной нож и кусок беленого полотна. Еще несколько мелких монет. Все остальное в сидельных сумках. Собравшись на выход, Трой увидел себя в зеркале и застыл. На него смотрел неизвестный. Это был не маскарад. Это было настоящее. Плотного сложения негров, здорово поношенной одежде. Там, куда он собирался, люди одевались именно так. Ни нейлонового белья, ни застежек молний, ни автомобилей или самолетов. Другой век. На что, интересно, он похож? Вот уж это точно скоро выяснится. Он взял шляпу под мышку, поднял чемодан и вышел. Дорога начиналась.